Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. В очередной раз напомню наши координаты. Во-первых, это WhatsApp 968-766-3311. 968-766-3311. Также Telegram «Радио «Спутник» и YouTube-канал «Радио «Спутник». В общем, вот вам инструменты для того, чтобы общаться с нами, с нашими гостями. Я с радостью представляю вам журналиста, ведущего программы «Время покажет». Секретарь Союза журналистов России Анатолий Александрович Кузичев с нами на связи.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Да, Анатолий Александрович, приветствую вас.
Привет.
Да, как у вас дела? Все хорошо?
В целом, да.
В целом, да. Вы теперь у нас должны быть чаще в эфире, вроде бы такая информация звучит в анонсах.
Даже стесняюсь спросить. Нет, я за, конечно. А по какому признаку я должен быть чаще в эфирах?
Просто приятные... Слушай, хорошо, когда приятные люди в эфире, правда?
Ну, звучит анонс. Хорошо, тогда да.
Да, 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 примерно так звучит анонс. Ну что, к новостям, к повестке. Президент России заявил сегодня о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной. В разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко Владимир Путин отметил, что есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Это, конечно, интрига.
Ну да, интересно, в какую сторону. Я, конечно, Леша, конечно, я сам очень надеюсь на эти переговоры. Я с первого дня, когда только вот появились какие-то первые сообщения, осторожные, что вроде как появилось, что есть делегация с российской стороны, что есть с украинской стороны и так далее. Я, вопреки, так сказать, большому скепсису вот в нашей студии, да, всех наших экспертов, которые совершенно справедливо вспоминали и Минск-1, и Минск-2, совершенно справедливо вспоминали, что на украинцы вообще и не собирались никогда выполнять взятые, подчеркну, на себя обязательства, поставленные подписи, они, так сказать, своего собственного же ни во что не ставили. Так сказать, там была такая аргументация, что мы же подписали их под давлением, но вы должны понимать, и так далее. Значит, все это говорили, а я говорил одно и то же, и сейчас это повторю, что Если есть шанс переговоров, если есть шанс в результате переговоров там, сохранить и спасти жизни хоть одного, хоть лучше 10, а лучше 1000, на самом деле, людей, то я за любые переговоры. Пускай они идут, пускай они будут. Другое дело, что, к сожалению, вот этот скепсис, который в нашей студии часто, да всегда почти звучит, он, к сожалению, чем дальше, тем более, к сожалению, к величайшему, это трагедия оправдан, потому что, обратите внимание, вот ситуацию с гуманитарными коридорами. Значит, российская сторона в одностороннем порядке объявляет об их открытии ежедневно в 10 утра. Украинская сторона капризно говорит, что в целом гуманитарные коридоры как концепция – это хорошо, но, значит, мы будем выпускать только в ту сторону, но не в эту, потому что в эту сторону мы ничего гарантировать не можем.
Прости, пожалуйста, что перебил. Да. Там Зеленский говорит, картинка не та. Ну, прямо говорит президент Украины, что не та картинка.
Ну вот, я хотел более деликатно. Ну да, ты прав, абсолютно. И понимаете, а судя по тем сообщениям, а их получают там, ну мы все, мы все-таки с Украиной связи-то остались, большущие, огромные, и большое количество людей присылает оттуда, и там большое количество людей из России получает это и делится на свидетельство того, что им там реально говорят не на трибуне ООН, а конкретные люди вот на земле. Значит, от формулы, значит, дернешься, ноги прострелю, до, значит, того, что, значит, вы, конечно, езжайте, но сами понимаете. А потом там в сарафанном радио они друг другу передают, люди несчастные в Харькове, в Мариуполе и так далее, что вообще, конечно, могут накрыть свои же огнем. И потом, вот ты правильно совершенно вспомнил это слово и употребил слово «картинка». И картинка будет что надо. Чудовища русские убивают людей, потому что им так прикольно. Понимаешь, это ужасно дикая совершенно, нечеловеческая ситуация, но вот, да, но вот она такая. Мы в этом живем и с этим живем.
Но вот если вернуться к теме переговоров возможных, это, там прозвучали, по-моему, от Дмитрия Пескова, такие тоже осторожные, что встреча даже Владимира Путина и Зеленского возможна, да, так сказать.
Не исключена, да.
Да, не исключена. И все это будет зависеть от следующего раунда переговоров и так далее. В общем, это действительно, с одной стороны, позитив, а с другой стороны, мы очень много экспертов обращают внимание на радикальность позиций обеих сторон, и России, и Украины. И кажется, что вот есть, и в России, по-моему, прямо об этом говорили, что это два, так сказать, два вектора, да, как сейчас принято говорить, два трека. Вот ход военной спецоперации – это отдельная тема, а переговоры, как бы, это переговоры. Тут вот будем разговаривать, что ход военной операции не зависит от переговоров.
А кто это говорит?
Ну, звучали такие, но заявления, в том числе...
Не, я не конкретное имя, я просто пытаюсь понять, что это за люди, потому что, ну, мне кажется, довольно... Или я не так понял тебя, но мне кажется, довольно странно отрицать влияние хода спецоперации на ход переговоров. Не просто странно, а просто как-то даже, не знаю, довольно безумно.
Потому что цели спецоперации определены. А насколько там, мы можем судить, в общем, да, вот эти цели демилитаризация и денацификация на переговорах, ну, как-то они, по крайней мере, публично о них не говорят.
Ну да, но смотрите, есть несколько очень важных сигналов. Мы же с вами, особенно в свете последних событий, понимаем прекрасно, что Владимир Путин не бросает, в отличие от многих своих зарубежных коллег, слов на ветер. Каждое слово Путина, произнесенное в публичном пространстве, имеет серьезный вес, основание и последствия. Мы это с вами все прекрасно знаем. Значит, Путин сказал, что... Ну, Путин устами Пескова, насколько я помню, да, сказал, что он, да, считает Зеленского легитимным президентом Украины. Первое. Второе. Вспоминаем, что Путин говорил до этого, когда не раз Зеленский в разных... Это тоже было, конечно, комическое отдельное зрелище, когда Зеленский в разных частях света, то он в Стамбуле, то он там, то он сям, и все время, значит, призывает или вызывает Путина. И Путин сказал однажды, помните, был такой комментарий, что, мол, с удовольствием, конечно, встречусь и поговорю. Было бы о чем разговаривать. Если речь о, так сказать, углублении, там, я не знаю, развитии двусторонних отношений, поговорим. Если речь о Крыме, разговаривать тут нечего. Если речь о Минских соглашениях, тоже тут разговаривать нечего, потому что все определено. Ну, вот примерно так. Я не точно цитирую, не дословно, примерно так сказал Путин. Ну да. Поэтому, на самом деле, вот если вспомнить и сопоставить два этих заявления, соображения, то понятно, что встреча с Зеленским возможна с учетом вышесказанного. Значит, нейтральный статус, о чем Зеленский уже многократно уж даже не намекнул, а просто заявил уже, да? Ну и прочие пункты. Вот они, я так понимаю, утекли тут на днях. Вчера, по-моему, да, опубликовал какое-то украинское издание. 6 пунктов, или как ты изысканно выражаешься, 6 треков переговорных. Но если, так сказать, с украинской стороны будет, как я это представляю, понимаю, заявлена готовность это обсуждать, не бескомпромиссная позиция, которая сейчас пока, так сказать, ну, там, видимо, есть надежда на «за границей нам поможет» извечная формула или еще на что-то, вот, или то, что Россия прогнется под, так сказать, давлением санкций и так далее. Пока, наверное, такие надежды есть, да? Вот, как только они иссякнут, и украинская сторона скажет, что да, готова обсуждать все перечисленные треки, почему бы и не встретиться, и почему бы не обсудить?
Ну да. Еще из вот этой встречи несколько заявлений. Александр Лукашенко говорит, что если бы не было спецоперации на Украине, за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар, они вооруженные силы Украины, они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси. Слово «поверьте» от лидера, так сказать, ну, какие-то доказательства и так далее и тому подобное. И вообще, насколько это... Вот этому «поверьте» поверит на Западе, например, обычный обыватель, который может это услышать. Он, конечно, навряд ли это услышит. Он ничего не слышит там, что исходит из России, российскую позицию.
Ну да.
Но так или иначе.
Значит, во-первых, западный обыватель, конечно, ничего не услышит, и даже не потому, что он там, не знаю, зазомбирован, потому что у них там есть так называемый сейчас про это отдельно вам, если хотите, расскажу, про общественный консенсус. Западный обыватель технически не может услышать позицию России, потому что западные обыватели технически отрезали от всех, от любой, так сказать, точки зрения, которая не отражает официальную и утвержденную в высоких кабинетах. Вот, это просто факт. Вы же знаете, наверное, все СМИ обошла эта новость, все уже ужаснулись. Я до сих пор тешу себя надеждой, что это какой-то фейк. Но боюсь, что чем дальше, тем как-то очевиднее, что нет. Значит, оказывается, за просмотр российских телевизионных каналов теперь в Латвии, я не знаю, как в других странах, но в Латвии тоже это очень характерный пример, штраф 700 евро. Дело не в количестве евро. Там 700 их, или 7 тысяч, или 70. Дело же не в этом, дело в самом факте. То есть это наказуемое деяние. Понимаете, если вспомнить, что RT отрезали, просто забанили на самых, я не знаю, каких-то, ну, как говорится, у меня даже слова другого нет, извините, вот интеллигентно не приходит в голову эвфемизм, а вот такой вот народный по беспределу. Но ведь они даже не удосужились, даже, как это сказать, не посчитали нужным какую-то, хоть какую-то базочку минимальную подвести под все эти решения. Что-то не то, говорят они. Что-то как-то слишком убедительно, что-то как-то слишком перпендикулярно тому, что мы, там, сказать, чем мы поем наших, значит, людей. И закрыли нафиг. По этому поводу вот я скажу такую несложную мысль, но совершенно очевидную. Подсмотрел ее у Миши Леонтьева. Сейчас скажу, выдам за свою. Значит, мы присутствуем при публичной, я хотел сказать величественной, но на самом деле крайне неаппетитной агонии тех ценностей, как нам казалось, фундаментальных, вокруг которых мы в начале 90-х сплелись в такой веселый хоровод, хоровод надежды. Оказывается, каждая из этих фундаментальных ценностей не стоит гроша ломаного. Оказывается, демократии нет на свете. Оказывается, свобода слова – это не фундаментальная ценность демократии. Оказывается, толерантность – это вообще не работает. Вспоминаем сегодняшний Facebook, где сказали, вы знаете, мы, конечно, за, так сказать, за все хорошее, против всего плохого, но русских призывать убивать русских можно. Это норм, это ок. Понимаете, это публичная неаппетитная агония. И когда все вот эти люди с задумчивыми лицами, не такими, как у меня, вот, как у тебя, скорее, интеллигентными, имею в виду, говорят, что, вы знаете, мир никогда не будет прежним. Вот это факт, это правда, это абсолютно так. Это медицинский, так сказать, диагноз с печатью и подписью главного врача.
Да, а еще можно сюда же вспомнить там частную собственность, о чем вчера говорил Сергей Лавров.
Абсолютно, да, молодец, да. Точно, да. Ну, то есть вот...
Но они же этого бревна в своем глазу не видят, Толь. Но не видят. Но они думают, что все в порядке, что все работает, что, конечно, жизни черных имеют значение, жизни русских не имеют значения. Но это же нормально. Ну, типа, это же в рамках существующих понятий.
Ты понимаешь, да, не видят. Пока не видят. Все-таки я неисправимый, так сказать, оптимист. Я убежден, что, во-первых, конечно же, но все-таки, невозможно вот эта оруэлловская, там, правда, это ложь, угу, война, это мир и так далее, ну, невозможно, вот по-паразитно, да, все-то всегда в полголоса говорили, что Оруэлл писал это про нас, нет, нифига, Оруэлл писал-то, может, и про нас, а получилось, что про них, а получилось, что про себя. Так вот, мне кажется, люди вот с таким родом, ну, повернутыми мозгами, просто набекрень, но не могут долго существовать. Поэтому я уверен, что, конечно же, не то что прозрение, слишком патетическое слово, ну, какое-то понимание там оно придет в ближайшее время, это первое. А второе, даже если оно придет не в ближайшее время. Я вот сегодня это в программе говорил на Первом канале и скажу сейчас, мне кажется, это просто важно. Наступит обязательно день, и не один, и он ближе, чем мы там думаем себе, когда все эти свидетельства, фото и видео с Донбасса, с Украины, все эти фото и видео свидетельства того, как что действительно, смотрите, к нам же, правда, прикрывались людьми. Ты смотри, а? А что, неужели 13 тысяч трупов? Ну, обалдеть, с ума. А мы просто не знали. Вот. Слушайте, а вот эти биолаборатории, да ладно. И так далее. Вот наступит день, когда вот знаешь, ты же наверняка испытывал когда-нибудь в жизни похмелье. Угу. Явно редко, но тем не менее.
Никогда.
Это будет те же самые...
Да.
Ну, вообще, да. Да. Ты же интеллигент. Да. Точно. Да. Вот. Но это будет самое тяжелое похмелье в истории человечества. Это будет самое тяжелое похмелье. Оно будет. Это неизбежно. Понимаешь, так не бывает, чтобы ты пил-пил-пил, а потом как огурец. Не бывает. Будет похмелье. Такое, что мало не покажет, что мама, не горюй.
Ох,
просто да. Не завтра.
Да, хочется на это надеяться, честно говоря. Еще одно заявление оттуда, которое хотел с тобой обсудить. Оба президента, и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, высказали мнение, что Союз Советских Социалистических Республик всегда жил в условиях санкций, что не мешало Союзу добиваться успехов. Но возникает вопрос, типа, а какой ценой? И так далее. А у тебя возникает вопрос вообще, так сказать, однозначности Советского Союза? Вот, несмотря на что, все добивались колоссальных успехов, и все было у всех хорошо.
Ну, нет, конечно, не все было у всех хорошо. Успехов добивались это объективно, с этим довольно сложно спорить. Какой ценой, ты прав? Это главный вопрос всегда вообще, о чем бы ни говорили, хоть о победе, хоть о Союзе, хоть о космосе, хоть да о чем угодно. Всего есть цена. Это правда. И какой ценой? Я сейчас боюсь, я тебе какую-нибудь эффектную такую там формулу не предложу. Понятно, что это будет что-то стоить. Но, как писал, между прочим, британский великий поэт Рюдьярд Киплинг, ну ты посчитай, что стоит обед, прежде чем звать гостей. Это я сейчас обращаюсь к нашим западным, так сказать, партнерам, как их Путин иронически называл, да, наверное, и называет. Значит, пусть они должны тоже посчитать, что стоит обед, хотя они уже пригласили кучу гостей на, так сказать, на то, чтобы нас сожрать. А обед дороговато выйдет для них, конечно. Для нас он тоже выйдет, конечно же, я думаю, дорогим. Но послушайте, вот я тут на днях разговаривал с одним, так сказать, человеком, который... И есть такая категория публики, ну, ты знаешь наверняка, которые, значит, там заламывают руки, там по полу, значит, катаются с пеной, все пропало, все, это конец, все пропало, это конец. Вот такая у него, значит, система координат и аргументации. И потом что-то мы как-то перешли очень логично на постсоветские времена, на 90-е. Вот вы все ругаете 90-е, а я считаю, это было время возможности. А я говорю, послушай, ну, класс. Тогда, пожалуйста, вот тебе опять новое время возможностей. Вот тебе новые 90-е. Да, было хреновато, да, было страшновато, но, слушай, как было, Леша, вспомни, как было азартно, интересно, ох, как было много и так далее. Повторяю, страшновато, хреновато,
да,
но возможности, это правда. Тут я не могу с этим, так сказать, всепропальщиком не согласиться, возможностей было много.
Возможностей было много, да, но там в том, к 90-м тоже вопрос, значит, какой ценой, так сказать, вот эти возможности.
Большой.
Да.
Большой.
И здесь возникает тоже еще одна история, дополнительная, вот, которую мы можем тоже, так сказать, проследить в истории современной России до самых недавних времен. Мы можем начать, так сказать, свои воспоминания с залоговых аукционов и вспомнить, людей, которые сейчас находятся в местах не столь отдаленных, часть из них, а часть еще нет. Семьи, да, которых, да, племянники, тещи, зятья, дети, ну, по каким-то просто чудесным возможностям и способностям, очевидно, своим, приобретали, так сказать, дополнительные, простите за тавтологию, возможности в приобретении капиталов и прочего-прочего, имущества и так далее. Вот как бы нам, на твой взгляд, вот существует такой механизм, который бы сейчас это время возможностей сделал, во-первых, для всех, а во-вторых, таким прозрачным, да, чтобы не было никаких попыток как-то эти возможности использовать кому-то, кто находится в более привилегированном положении.
Попытки будут. Попытки, естественно, будут. Это, извини, пожалуйста, природа человеческая. Попытки будут, конечно. Другое дело, что здесь у меня есть два всего соображения. Мне кажется, они довольно существенные. Соображение первое. За одного битого двух небитых дают. Немногим выпало... Я вчера разговаривал на Арти, мой вот как раз у нас был стрим, и там был Сергей Гинзбург, прекрасный человек, умница. И вот, я не помню, по-моему, это было за, так сказать, за кулисами стрима. Вот он говорит, слушай, вот удивительно, да? У меня дед 905 года рождения. Ему много там, ему, так сказать, выпало на его жизни. 905, 907, 917, 37, 41. А вот, говорит, мои родители, мой отец, вот он родился, я не помню, он сказал какой-то год, И, в принципе, говорит, после войны, ну как, вот он жил, так сказать, в стабильном мире, жил, и как бы ничего особенного не происходило. А теперь посмотри, говорит, на нас, сколько нам всего прилетело и так далее. Я к тому, что просто мало на свете, ну, в истории человечества, я имею в виду, мало таких поколений, которым столько всего выпало, и мы можем про себя сказать, за одного битого двух небитых дают. Мы сильно битые. Я вернулся с флота в 90-м году. Я уходил из одной стороны, вернулся в другую. Я уходил из страны, так сказать, стабильной и, как мне казалось, процветающей, где у родителей была работа, зарплата, а у меня, соответственно, музыкальная школа там, и т.д. А когда пришел, мы были нищими. И мой отец продал свою золотую медаль. Он получил, кстати, у него была золотая медаль. Это был последний выпуск, последний год, когда их давали золотыми. Это была не символическая, там позолоченная, еще это была 57-й, что ли, не помню. Это была золотая настоящая медаль, он продал ее у метро Бабушкинская, потому что жрать было нечего. Я к тому, что это вот по поводу битые и не битые. Да, а второе... Да, говори.
Я просто хотел, ну, собственно, да, сказать, что в том числе эти возможности, это, конечно, там, объективный фактор, окружающий тебя, но это в том числе и внутренний, да. Вот ты свой пример привел. У меня есть пример, который я часто привожу, и меня за него даже упрекали, там, моей прабабушки, да, которая родилась при царе, прожила при царе, а умерла при Горбачеве, ее разбил паралич на собственном огороде. Понимаешь, сколько всего было, так сказать, да, и оккупированный Донбасс, и освобожденный Донбасс, и все на свете. Но это не помешало ей там воспитать детей. Ну, у нее было замечательное хозяйство. Там, в общем, все у нее было нормально. Все у нее было так. Нормально, да. И это касается каждого из нас. Нашего личного отношения, нашего желания, так сказать, да, резерва внутреннего и так далее.
Не, абсолютно, это всегда так, но а самое главное, на самом деле, вот вообще во главе, в качестве эпиграфа к этой главе нашей беседы, надо поставить простой вопрос. А у нас есть шанс, у нас есть возможность что-то изменить? У нас есть шанс соскочить с санкций, там, я не знаю, с грядущего, со специальной операции? Нет. Давайте исходить именно из этого. А был такой шанс? Нет. Тогда, ну, слушайте, можно, так сказать, я уважаю интеллигентскую рефлексию, ну, давайте выделим специальный день для этого, все это сделаем, а потом пойдем работать. В расширительном смысле этого слова. У нас нет никакой, ну, все уже, у нас нет никакой возможности соскочить с поезда истории. Ну, нету, все. Поэтому давайте изыскивать внутренние резервы, давайте искать там внешних, там, не знаю, партнеров, давайте вспоминать, как было в 90-е, давайте, я не знаю, и учитывать те ошибки, ну и т.д., и т.д., и т.д., и т.д. Но важно просто это осознавать. У всех, на самом деле, у большинства людей, у большинства есть такое ощущение, что на самом деле сейчас оно отыграется как-то. Ребят, все. Жизнь изменилась. Я не говорю, что там жизнь изменилась, все, и теперь мы будем, значит, там жрать, как это называется, какую-нибудь кору, да, репу, вместо зимних сапог. Да. Репу, извините, пожалуйста. Да, вместо зимних сапог мы будем там войлок с этим самым, с лыком как-то сплетать и в них ходить. Нет, конечно. Ну, просто она немножечко концептуально, наша жизнь изменится. Концептуально. Толь, и теперь да.
Прости, извини, пожалуйста, да. У нас две минуты, да. Я просто хотел тебя спросить, у тебя есть ответ, почему до сих пор, вот мы опять это про возможности, да, России не удалось создать своего собственного Макдональдса, или там мы слышим эти упреки про автопром и так далее. И на твой взгляд, нынешнее вот это вот окно возможностей позволит как-то это, ну, победить, что ли, вот это нечто, что мешало нам построить собственный автомобиль, Макдональдс и так далее?
Это сложный вопрос. Ну, тут есть несколько факторов. Фактор первый. Во-первых, это страшное, великое искушение. Представь себе, когда действительно весь мир, так сказать, как-то распределил более-менее, так сказать, обязанности, и действительно нафига уметь делать чипы, если есть Тайвань? И зачем? Ну, и так далее. Так можно про что угодно сказать. И про авиапром, и так далее. И про автопром. Это первое. Второе. У нас и в истеблишменте, и в стране, собственно, это я сейчас не про теорию заговора, а про реальность, всегда было две, так сказать, две партии. Первая партия, ну, если совсем упрощать, то первая партия стояла на том, что, послушайте, надо просто встроиться действительно в международную систему разделения труда, не надо выпендриваться, и не надо пытаться сделать Боинг, он уже сделан. Вот. А вторая партия говорила, что, послушайте, нам мало ли чего, все-таки мы Россия, в последние там, несколько сотен лет неспроста нас ненавидели в любой ипостаси. Хоть ты была царская Россия, империя, хоть ты был Советский Союз, хоть ты даже был постсоветский, униженный, несчастный, значит, и раздавленный Россией, все равно. И вот эти люди говорили, может быть, как-то не то, чтобы прямо крепость России устроить, были и такие концепты, и очень, кстати сказать, интересные и основательные, но тем не менее. Вот, давайте как-то более-менее, так сказать, я забыл слово, есть такой термин, локализуем производство хотя бы критически важных компонентов для критически важных отраслей. Короче, всегда была концептуальная дуэль между этими двумя партиями, это тоже тормозило. Ну и плюс, повторяю, огромное искушение, и плюс, все-таки даже когда мы поняли, что этого не избежать, мы просто многого не успели.
Журналист, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев. Выпуск новостей, после чего продолжим беседу.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».